Я приветствую вас, братья и сестры. Обычно мы, наверное, вы уже привыкли, что я проповедую по Евангелию от Матфея, но несколько недель назад мне написал Юрий Саныч, и надо сказать, что мы обоюдно решили сегодня прервать этот цикл, потому что повод, с одной стороны, очень серьезен. Я надеюсь, что вы поймете, в чем дело. Когда я в детстве смотрел фильм про Чапаева, для меня почему-то самым волнующим моментом был не тот момент, когда он гибнет, а вот эта сцена психической атаки, когда белые идут, и Анка-пулеметчица медлит стрелять, и Петька орет ей, там, почему не стреляешь? И она отвечает, пусть поближе подойдут. И я все время думаю, я очень переживал, сколько смотрел, столько переживал, а вдруг в этот раз не успеет. Я восхищаюсь парашютистами, которые практикуют затяжной прыжок, когда парашют раскрывается в самый последний момент. Земля уже близко к тебе и готова тебя убить, и наступает такой момент, когда опасно, просто смерти подобно, медлить, нельзя подпустить землю ближе. Мы с вами живем не только в физическом мире, но и в мире духовном. Духовность для нас определяется разного рода информацией о духовном, которую мы с вами черпаем, из интернета в основном, все реже и реже из личного общения с кем-то. И очень часто христиане мне напоминают либо вот таких вот людей, которые пытаются опасность подпустить себе поближе, неизвестно для чего, но может быть для того, чтобы расстрелять эту опасность из какого-то духовного пулемета потом. Может быть, они практикуют такие затяжные прыжки. В детстве мы тоже делали так, если там идет поезд. У пацанов было принято бахвалиться, да, мы специально приезжали на великах на железную дорогу, и вот идет поезд, и ты встаешь на рельс, и поезд начинает гудеть, но машинист, он же как, 1,5 километра тормозной путь, у паровоза. И я не знаю, давали ли они экстренное торможение, и как сильно они матерились, не слышно было. Но было особой такой бравадой отскочить в последний момент. И считалось, на слабо, кто ближе подпустит поезд. Мы были идиоты, конечно, только благодаря Божьей помощи, никто из нас не пострадал, никто из моих друзей не пострадал. Можно так самокритично назвать идиотом себя, но что бы вы сказали про человека, который своих детей выталкивает на рельсы и ждет, переедет их поезд или нет? В связи с этим я понимаю пасторское сердце ваших служителей. Безумец, который подпускает опасность слишком близко, недостоин звания служителя Христова. Очень рискует тот из нас, кто позволяет лжи подойти очень близко. Мы обязаны предотвратить надвигающуюся смерть. А смерти на христиан надвигается весьма и весьма немало. Я сегодня решил обратиться к посланию, которое я очень люблю. Я написал несколько работ на это послание и довольно серьезно его разбирал в свое время. Это послание Иуды. Интересно, что Иуду занимает как раз вот эта тема. Оно короткое послание. Но тема опасности, которая грозит церкви постоянно, не время от времени, не просто так случилось, позвонил Пожидаев и сказал, наступил момент. Нет, с точки зрения святого Иуды, опасность существует всегда. Мы иногда к ней привыкаем, иногда даже начинаем с ней играть в приближалки такие. Иуда пишет, что вы, церковь, уже знаете все это, потому что вы каждый день видите нашествие стройными рядами этих лжеучителей, готовых погубить человеческие души. Я хочу напомнить вам, уже видящим это, начинает Иуда, суть проблемы. Медлить больше нельзя. Вы уже видите это, вы уже знаете это. Это рядом, это вблизи ваших глаз происходит. Давайте прочитаем текст. Я сегодня хочу прочитать довольно объемный фрагмент из послания Иуды, там единственная глава с 5 по 16 стихи, 11 стихов. Я хочу напомнить вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ из земли египетской, потом неверовавших погубил. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобные им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример, так точно будет и с сими мечтателями, которые оскверняют плоть, отвергают начальство и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал: «Да запретит тебе Господь! А сии злословят то, чего не знают. Что же по природе, как бессловесные животные, знают, тем растлевают себя. Горе им, потому что идут путем Каиновым, предаются обольщению мзды, как Валаам, и в упорстве погибают, как Корей. Таковые бывают соблазном на ваших вечерях любви, пиршествуя с вами, без страха уточняют себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря: «Се идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворить суд над всеми и обличить всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произносили на него нечестивые грешники. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, нечестивые и беззаконно. Уста их произносят надутые слова, они оказывают лицеприятие для корысти». Хочется еще раз повторить: очень рискует тот, кто позволяет лжеучению подойти поближе. И мы обязаны предотвратить эту гибельную опасность. Как мы можем это сделать? Вообще, вы не пожалеете, если прочтете внимательно все послание Иуды. В конце он дает несколько положительных рекомендаций. Но вначале, вот мы сегодня обратились к тексту, где Иуда дает несколько советов. Как же распознать лжеучение? О трех правильных представлениях о грозящей опасности. Ведь чтобы уберечься от опасности, нужно ее правильно себе представлять. И первое правильное представление касается того, что нет ни одного существа во Вселенной, которое бы от этой опасности было избавлено. У некоторых христиан есть ложное ощущение, что с ними ничего плохого случиться не может. Но это всегда, это особенность человеческой психики. Умирают кто-то, но не я. Расстреливают в американских кинотеатрах, но у нас не бывает. И даже если у нас случается нордост, то это ведь все равно не с нами. Иуда говорит: вот вам три примера, вы очень хорошо знаете. Три примера людей, которые погибли. Это даже не столько людей, потому что тут один из примеров – это ангелы. То есть три примера существ, которые погибли. И здесь Иуда описывает вообще все возможные существа во Вселенной. Во-первых, он говорит, что погибнуть могут даже спасенные, если они не сохранят свою веру. И он говорит: посмотрите, гибель не сохранивших веру. Господь, 5 стих, избавив народ из земли египетской, кстати, здесь стоит слово «содзе», да, спасший народ из земли египетской, потом погубил неверовавших. Тот, кто был избавлен из земли египетской, погибли, потому что они вначале поверили, и они помазали косяки кровью жертвенного агнца, косяки своих дверей. И они вышли вслед за Моисеем. И они шли по пустыне. У них была вера, благодаря которой они спаслись. Но они погибли в пустыне. Если ты однажды уверовал, это не означает, что тебе больше ничего не угрожает. Ты можешь утратить свою веру. Во-вторых, кстати, здесь используется довольно страшное слово, Бог погубил их. Буквально вот это слово означает, его использует Матфей, душу и тело погубить в гиене. Оно используется для описания вечных мук, на которые обречены даже бесы. Дальше, второй пример. Даже если ты безгрешен, как ангел, представь себе, что не было никакого грехопадения. Иуда говорит, вот ангелы. Они не сохранили своего достоинства, но оставили свое жилище, и Бог соблюдает их в вечных узах, в 6 стихе, посмотрите, под мраком на суд великого дня. Слово «достоинство» здесь греческое «архе» не просто достоинство какое-то, это начало, начаток. Этим словом назван в Откровении сам Иисус Христос. Написано «Он архе, творение Божьего». Он начало творения в русском переводе синодальном, но буквально он начальник, тот, кто дал начало этому творению. Вот именно это архе, именно это начало оставили ангелы и погибли. Был бы ты безгрешен, как ангел, и тогда тебя ждала бы опасность. Ну и, наконец, третье, самое как бы распространенная такая категория, это гибель неверующих. То есть людей, которые не приобрели веру. Заметьте, сначала были погибшие, спасенные, утратившие веру. Вторая категория – безгрешные, утратившие начало, связь с Христом. Теперь не уверовавшие, просто живущие во грехе. Содом и Гоморра, 7 стих, окрестные города блудодействовали, ходили за иной плотью, учились друг у друга грешить. Там окрестные города смотрели на Содом и Гоморру и говорили, о, как классно те живут, давайте и мы точно так же будем. Этих людей можно охарактеризовать как абсолютно неверующих. Они не приобрели веру, они просто оставались в своем обычном состоянии, и Бог подверг их казни. Таким образом, Иуда как бы подчеркивает, не существует сейчас, в наше время, в нашей диспенсации, такой категории людей, которая могла бы сказать, а мне нечего бояться, у меня все нормально. Все послание Иуды посвящено тому, что опасность вполне реальна. Это не значит, что нужно впасть в панику, убежать и спрятаться Пензе вместе с сектантами, зарывшимися под землю. Но опасность нужно хорошо себе представлять. Ты можешь стать объектом этой опасности. Все реально. Второе правильное представление об этой опасности состоит, собственно, в знании внутренней сущности и внешних признаков лжеучителей. Нас в школе учили отличать ужа от гадюки. Учителя заботились о нашей безопасности. Я до сих пор знаю, надо смотреть на желтые пятна. Вот, если желтые пятна есть, то это уж не страшно. Вот, два желтых пятна. А так они с гадюкой очень похожи. Не знаю, есть ли гадюки в Подмосковье, у нас есть. Так же поступает и Иуда. Он говорит и о внутренней сущности лжеучителей, рассказывает, чем опасны гадюки, и о внешних признаках, которые выражаются в поведении. Вот посмотрите, внутренняя сущность лжеучителей. И, кстати, если вы внимательно смотрите так вот множество проповедей, которые обрушивает на нас и два русскоязычных христианских канала, CNL и TBN, и, так сказать, Ютуб еще больше и масса других онлайн-сервисов, то вы без труда узнаете, к сожалению, без труда узнаете эти признаки. Во-первых, 8 стих, Иуда говорит, это мечтатели. Буквально это люди, живущие иллюзиями. люди, грезящие во сне. Я знаю много подобных служителей. У них такая духовная маниловщина. Они способны говорить о любви, ненавидя брата своего. Они способны рассуждать о святости, не будучи в силах расстаться с каким-то грехом. Я даже знал пастора, у которого было официально две жены. Ну, что делать? Они похожи на Маниловы из «Мертвых душ». У них постоянно реальность с мечтаниями не совпадает. Ну, как Манилов, иногда, глядя на двор и на пруд, говорил, хорошо было бы, если бы вдруг от дома провести подземный ход или через пруд выстроить каменный мост, по которому были бы по обеим сторонам лавки, чтобы в них сидели купцы и продавали разные мелкие товары, нужные для крестьян. В его кабинете при этом всегда лежала какая-то книжка, заложенная закладкой на 14-й странице, которую он постоянно читал уже 2 года. И мы знаем людей, которые только грезят, но ничего не делают. Если спросить людей о церкви «Парадигма», вот что делает церковь «Парадигма»? Я думаю, многим сразу вот скажут, вот рефлекторно, «Парадигма» миссионеров посылает. Если спросить про церковь на Шелепихе, вот ну, лично я рефлекторно говорю, ну там вот молодежь, она опекает детский дом, и они очень хорошо работают с неформальной молодежью, там с фотографами, всякими футболистами там, и так далее. Спросить, что делает церковь этого учителя? Да ничего, она собирается и любит своего учителя. Ничего, кроме маниловщины. Дальше, 11 стих, вот сразу перескочим, почему-то вот как бы сразу и среди всех этих нагромождений качеств. Эти люди идут путем Каина. Их характеризует бунтарство. Каин, собственно, что сделал? Дерзко восстал против воли Божьей о жертвоприношении. Он решил, что к Богу можно прийти своим путем. Мало ли того, что Бог сделал одежды кожаные, то есть пролил кровь жертвенных животных и показал, что вот так без пролития крови не бывает прощения. А я Богу вот виноград сожгу. Ну, вот написано, он принес от плодов земли. Не важно же, как Богу служить. Важно же это как-то делать. Путь Каина – это путь бунта. И сегодня много таких учителей. Давайте верить так, как никто до нас не верил. Вот их девиз. Это очень популярное мировоззрение. Слово Бога при этом не авторитет, а единственный авторитет – они сами. Их также характеризует алчность. Они предаются обольщению мзды, как Валаам, 11 стих. Ради денег они согласны даже на грех. Как это в КВН-е была шутка. Да я за семейные ценности мать продам. Ради денег они готовы сделать все, что угодно. Деньги для них определяющие Божьего благословения. То есть определяющие такая вот, ну, такой признак, определяющий Божьего благословения. Чем больше у тебя денег, тем все лучше. Сегодня есть такие учителя. Ради процветания своей церкви они согласятся даже на что угодно, на любую фантазию. Корей. Они в упорстве погибают, как Корей. Их характеризует гордыня. Корей сказал, да кто такой Моисей? Ты кто такой? Давай, до свидания, как сегодня. Да? Это был вот такой вот поступок Корея. И вот это вот, ты кто такой? Давай все до свидания, потому что существую только я. И я только правильный, а все остальные так дураки с мороза зашли в церковь погреться и нечаянно их за кафедру пустили. Это как раз признак лжеучителя. Их характеризует бесплодность, 12 стих. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые. Буквально облака смотришь на них и думаешь, ну хоть бы дождь пошел, если жара там. Да? То есть, а ничего. Эти облака складываются в небесный кукиш такой. В них нет воды. Или ты пришел к дереву и думаешь, ой, яблочко бы съесть, есть хочется очень. А дерево-то оно вырвано с корнем. Оно уже дважды умерло. Они много обещают, такие люди, но они ничего не дают. И человек, даже приходя в такую церковь с полным карманом, уходит с пустым. Таков сатана, кстати, он всегда все обещает, но никогда ничего не дает. Их характеризует склонность к разрушению. 13 стих. Свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими. То есть здесь Иуда описывает, как бы, вот представьте, буря, а после бури вот волны накатываются, и там пенятся всякие обломки, всякие тряпки какие-то. Вот после бури все это вот такая мерзость на берегу. Если вы видели после бури Черное море, что там только не плавает. Боже ты мой, какая мерзость. Вот это тот самый образ. А хотя бы волна-то это вроде сила, но сила их направлена на разрушение. Другими словами, если бы они были духовно сильны, они созидали бы все тело Христово, но они разрушают тело Христово. Они бесконечно вносят разделение, расколы, они сеют подозрительность. И это следующая их характеристика. Это звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы. Очень красивый образ. Ведь моряки, они по звездам свой путь, сверяли древние. А вот здесь Иуда говорит, а это звезды блуждающие. То есть ты только компас настроил, а звезда хопа переместилась. Ты туда, а она раз еще вот куда-то ушла. То есть по ним невозможно строить свою жизнь. Их бросает из стороны в сторону. Они приведут тебя к погибели. Они постоянно грешат, оскверняют плоть. 10 стих. Что же по природе, как бессловесные животные знают, тем растлевают себя. Они знают только свое тело, ищут во всем только удовольствие, прислушиваются к себе. А чего моей утробушке угодно? Чего бы сделать еще такого, чтобы потешить меня? Ведь я же Божий слуга. Поэтому появляются такие мерзкие, на мой взгляд, в христианстве вещи, как VIP-залы для пасторов. Там, да, то есть VIP-питание, VIP-обслуживание. То есть все никак для обычных членов церкви. Обычно это плебс, быдло, они на улице из общего котла половником поедят. А у пасторов все должно быть вот так вот. Они постоянно ругаются и спорят со всеми. Отвергают начальство, смотрите, 8 стих, и злословят высокие власти. Михаил Архангел, когда говорил с дьяволом, споря о Моисеевом теле, не смел произнести укоризненного суда, но сказал, да запретит тебе Господь. А сии злословят то, чего не знают. Буквально вот здесь Иуда говорит, поразительное тоже пророчество. Они будут злословить даже сатану. Вот Михаил Архангел не злословил сатану, а эти будут злословить. И сегодня какое богослужение ни включи, у меня иногда складывается ощущение, что с сатаной на этом богослужении разговаривают больше, чем с Богом. На него орут, его оскорбляют там и так далее. Тебе вообще какое до него дело? Ты вообще с ним общаться не должен. Сатана враг Божий и твой враг. Предоставь это Богу. Молись Богу, чтобы Он защитил тебя, чтобы Он освободил измученных. Что ты с сатаной там беседы ведешь? Причем каждый раз. Как это один старичок, он мне понравилось, как он подметил. Он там братьям, беседующим с сатаной, говорит, что ты, братья, вы каждое служение сатану связываете духом? А он у вас на следующее воскресенье опять развязанный. Чьи вы плохо вяжете, чьи не своим делом занимаетесь. Но они не только высшие власти, да, то есть то, в чем вообще не разбираются и не могут разбираться, они не просто все это злословят, они буквально вот здесь, как бы, да, слово укоризненный суд, который не произнес, это хульный, ругательный. Они ругают вообще все. Я коллекционирую плохие стихи, у меня большая коллекция. Особенно мне нравится коллекционировать стихи, которые якобы продиктовал человеку Господь. Ну и обычно мне все время кажется, что у Господа должен быть более утонченный литературный вкус. Вот я вам процитирую несколько стихов с одного такого амбициозного сайта. «Проведи в своей церкви черту, раздели ты людей на свет и на тьму, пусть огонь твой сожжет пасторов, ты же видишь, что стая волков. Вы, пастора, идете в ад, вы псы, которые спешат вокруг себя лишь рвать живых и кровь лизать от трупов их, вы, пастора, трущобы, псы, сойдемся в дикой схватке мы». Лишь шерсть полезет ваших шкур, трущобных диких тьмы натур. Иуда пишет, что даже тот, кто больше всех достоин всякого укоризненного суда, и то не услышал его из уст архангела. А лжеучителя ругаются, потому что не признают никакого авторитета, кроме себя. Все идиоты, потому что не думают не так, как думаем мы. Нет, ну, понятно, вы можете сказать, а Иуда-то чем лучше? Иуда тоже тут очень забористо ругается на лжеучителей. В чем же разница? Те ругаются, и он ругается. Разница, знаете, в чем? Я тоже люблю ругаться. Иногда ругаюсь довольно крепко. Но когда я кого-то ругаю, я хочу, чтобы он стал лучше. Искренне хочу, чтобы он стал лучше. Поэтому, если мы собираемся, Панков, Пожидаев, там, и Лэнс иногда сдерживающий фактор, он самый добрый из нас всех, значит, я могу начать ругаться, ну, на них там как-то, и говорить там какие-то слова, и не совсем следить за своим выражением там лица при этом, ну, и так-то у меня не очень. Но мной движет желание, чтобы парадигма жила, процветала, и чтобы в ней было все хорошо. Я очень хочу, чтобы люди приходили в парадигму. И ни в коем случае не хочу, чтобы они отсюда уходили. Тем более ко мне уходили. Ну, там, в мою церковь. Хотя я тоже, не дать не взять, целый пастор. И тоже же вот должен как-то увеличивать количество людей в собрании. Но это глупо. Лжеучителя, когда ругаются, они хотят увести. Они хотят увести людей к себе. Они оказывают лицеприятие для корысти, заканчивает Иуда свою мысль. Они даже будут очень хорошо себя вести, но из корыстных побуждений. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим похотям, они всегда будут брюзжать и жаловаться. Они будут угрюмы и желчны. Они очень много говорят, 16 стих, уста их произносят надутые слова. Когда человек много говорит, его надо беречься. Только мелкие реки шумливы, кавказская пословица есть. Много горделивых слов – это очень плохой признак. Они любят только тех, кто им выгоден. Это политики от христианства. Они оказывают лицеприятие для корысти. Я уже цитировал 16 стих. Политики любят людей только перед выборами. Ну и, наконец, третье. Третье правильное представление об опасности состоит в понимании конечной судьбы. И лжеучителей, и тех, кто за ними следует. Обратите внимание, что участь и судьба их ужасно, это Божий суд. Начиная с 13 стиха по 15, им блюдется мрак тьмы навеки, о них пророчествовал Енох, 7 от Адама, идет Господь сотворить суд, обличить. Их ждет сначала обличение, Бог будет обличать их. Как правило, это не дает никакого результата, хотя иногда дает. Они виновны в растлении, и им приготовлен мрак тьмы навеки. И вообще вот эти вот звезды блуждающие, зовущие во тьму, образ страшный. Ты идешь вроде бы на свет, но чем дольше ты к нему идешь, тем в большую тьму ты погружаешься. И это очень и очень опасно. Что же делать, спросите вы? Таким людям нужно помогать. Если вы дальше будете читать послание Иуды, Иуда говорит, что иных спасайте, исторгая из огня. к иным будьте снисходительны. Там в синодальном переводе катавасии с переводом, да, но тем не менее Иуда говорит, кого-то обличайте, обличайте со страхом, будьте милостивы к кому-то, да, когда они сомневаются. То есть спектр помощи велик. Конечно, уповайте на Христа, потому что Он может соблюсти вас от падения. Вот Он может вас удержать. В Нем, если хотите, есть безопасность. Это единственный способ обезопасить себя. Снова и снова бежать ко Христу. Снова и снова молиться Христу. Снова и снова читать Слово Христа. Снова и снова укоренять себя в учении апостолов. Поэтому Иуда дальше продолжает. Вы помните сказанное апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Укореняйте себя в этом слове. Назидайте себя на святейшей вере вашей, дальше говорит Иуда. Храните себя в любви Божьей и помогайте другим. Но помните, что опасность велика. Не так давно на сайте Самарской железной дороги я нашел информацию про человека, который, с моей точки зрения, настоящий герой, но вы вряд ли знаете его фамилию. Его зовут Вячеслав Конов. Знаете Вячеслава Конова? Правильно, не знаете. И никто не знает. Потому что он просто проводник. Он даже не обходчик. То есть он не должен следить за состоянием железной дороги. Он просто однажды сошел с поезда после того, ну, знаете, эти вот, они ходят с молотками там, я все время мне забавлял, молоток такой, дын-дын по колесам. Ну и вот. И этот дын-дын прошел, а проводник вышел, покурил там, посмотрел и вернул его, говорит, иди-ка сюда, любезный, дын-дынь-ка еще раз. Не нравится мне это колесо. И остановил поезд, и сняли эту колесную пару, и когда ее снимали, тормозная система, просто вот эти колодки развалились там, прямо во время снятия. И там 7 вагонов могло сойти с рельсов, а это 300 жизней. И вы знаете, этого человека наградили, у него там сейчас какая-то медаль теперь есть, и какую-то денежную премию ему дали. Но я думаю, что человек, который заметил опасность и спас жизни людей, он в любом случае герой. Хотя он не обязан был это делать. Некоторые из вас думают, что обязанность по сохранению от смерти церкви возложена только на пасторов. Это не так. Она возложена на всех вас. В послании к евреям об этом говорится. Доколе можно говорить ныне, да? Надзирайте друг за другом, поощряя к любви и добрым делам. Смотрите друг за другом, любите друг друга, помогайте друг другу. И так вы сможете уберечь себя от опасности. Не только себя, но и других. Потому что опасность реальна. Я бы очень хотел помолиться тому, кто может уберечь вас от падения, чтобы с вами этого не случилось. Будьте бдительны, пожалуйста, особенно в этом мире, где очень много психической атаки. Не надо уподобливаться антипулеметчице, не ждите, когда поближе подойдут. Потому что поближе подойдут, может быть поздно.